Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Двоеслове. Далее в рубрике «Голоса памяти» письма к друзьям новомученика Михаила Новоселова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В последней передаче, посвященной Блаженному Августину, мы разбирали его понимание соотношения веры и разума. И надо заметить, что этот вопрос для Августина не является чисто теоретическим, а это вопрос ключевой, основной для христианства.
Да, вы совершенно правы. Безусловно, истина для Блаженного Августина – это не отвлеченное понятие, а самое, что ни на есть, жизненное понятие. Можно сказать, что Августин опирается здесь на слова самого Христа, который сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». Очевидно, что истина сама пришла в наш мир, жила среди нас, и для христианина верить в существование Христа – это верить в существование истины. Но кроме этого, чисто богословского решения вопроса об истине, для Августина важна и философская составляющая этого вопроса. Ведь если истины нет, тогда, оказывается, нет никакого критерия поведения человека. Ведь тогда оказывается, что человек может делать что угодно. Нет вопроса об истинной нравственности, нет вопроса об истинной вере. Такие вопросы мы вообще не имеем права ставить.
То есть нет критериев?
Да, безусловно, если нет критерия, то вообще вся наша жизнь превращается в достижение каких-то своих собственных, выгодных для каждого человека целей. Если нет ничего истинного, то нет ничего и объединяющего людей. нет нормы поведения, нет нормы веры, вообще нет смысла в нашей жизни.
Но здесь Августин также преследовал еще одну цель, полемическую, это борьба с софистами, которую, как мы помним, начал еще Сократ.
Да, а потом эту борьбу Сократа продолжил Платон, Аристотель, и, опираясь на эту классическую философскую традицию, опираясь на Плотина, великого последователя классических греческих философов, Августин продолжает эту борьбу с теми, кто отрицает существование истины.
Ну да, как пастырь, он должен был беречь свою паству от этого соблазна, от этого искушения.
С любой стороны можно посмотреть на этот вопрос. Для Августина вопрос об истине многогранен. Это и вопрос пастырский, безусловно. Когда пастырь учит свою паству правильному истинному поведению, он должен быть уверен в существовании истины. Это и вопрос богословский, ведь существование истины – это существование Бога. Это вопрос и философский, ведь, собственно говоря, существование истины должно быть как-то доказано какими-то философскими, рассудочными положениями. И Августин, как глубокий философ, занимается этим вопросом со всей серьезностью.
Но здесь также надо отметить, что этот вопрос актуален и сейчас, как ни странно, потому что в наше время достаточно распространено такое мнение, что истина – это что-то второстепенное. Вообще вопросы об объективности истины не должно стоять.
Да, вы правы, но этот вопрос стоял всегда. И во времена Сократа, и во времена Плотина, и Августина, и в наши времена. К сожалению, человек – это такое существо, которое всегда пытается найти оправдание своим собственным слабостям и ошибкам. Поэтому, когда какой-нибудь философ говорит, а истины нет, а не надо ничему учиться, вот то, что ты думаешь, вот так оно и есть. Ведь как это замечательно, когда учиться не надо, когда та глупость, которая мне пришла в голову сегодня поутру, это есть мое мнение, с которым я могу вполне выходить на люди.
Ну, к тому же здесь еще надо учитывать ту современную позицию, когда каждый человек имеет право на свое мнение, понятие плюрализма.
Да, совершенно правильно. Именно это я и хотел сказать. Плюрализм мнений при отсутствии истины – это плюрализм непонятно чего. По этому поводу так и хочется пошутить. Вот есть такое понятие «мировоззрение». Это взгляды человека на весь мир. И если у человека есть серьезные взгляды, то говорят, что у него широкий кругозор, широкий горизонт его взглядов. Когда этот горизонт уменьшается, то в конце концов, уменьшаясь, он превращается в точку, площадь которой, как известно, равна нулю. И тогда человек говорит, что у меня есть моя личная точка зрения.
Интересно получается.
Да, вот такая точка зрения – это личная, ничем не обусловленная, никак не доказанная какая-то позиция. Попросту говоря, глупость. Но если эта глупость поддерживается серьезными философами, которые говорят, что истины нет, что как ты думаешь, так оно и есть, это должно быть, и это правильно, это нормально, и более того – государственное устройство на этом основано, на плюрализме мнений, на свободе высказывания мнений, на уважении глупости, высказанной каждым человеком, то тогда, конечно же, становится страшно. А где же истина?
Да вопрос об истине просто не стоит. Эти критерии, они даже и не ставятся.
Вот именно. И тогда, а как же мне жить? А как мне поступать? Хорошо или нет воровать, обманывать? Нужно ли жениться или нельзя? Имею ли я право разводиться или не нужно? Есть Бог или нет? Нужно ли мне учиться в школе? Нужно ли заниматься науками или нет? Что мне слушать, Моцарта или Рамштайн? Какая разница? Кому что как нравится, так оно и есть. О вкусах не спорят, о взглядах тем более. Вот такая позиция и возмущает Августина. Если это так, тогда Бога нет. И если это так, тогда в чем смысл Христовой смерти? В чем смысл вообще церкви, нашей жизни? Что такое спасение? Ведь тоже можно поставить вопрос, а есть ли жизнь после смерти или нет? Если мне кажется, что ее нет, так я и могу жить как угодно. Поэтому вопрос об истине – это главный вопрос. Это не просто главный вопрос философии, это главный вопрос христианства, конечно же, и главный вопрос для Августина.
И этой проблеме Августин посвящает свой первый трактат против академиков.
Это не случайно, что первый трактат Августин посвящает именно этой проблеме. Не надо забывать, что Августин сам увлекался скептицизмом и достаточно долгое время придерживался этой философии. Мы помним, что Августину привил любовь к философии Цицерон, великий римский философ, который сам придерживался скептических взглядов. И когда Августин был увлечен мыслями Цицерона, он тогда же был увлечен и идеями скептиков. А с другой стороны, когда Августин разочаровался в идеях манихеев, он вновь вернулся к скептическим аргументам, думая, что, может быть, действительно невозможно знать ничего ни о Боге, ни об истине. Но когда, в конце концов, под влиянием святителя Амвросия Медиоланского, под влиянием чтения работ Плотина, Августин поверил во Христа и принял крещение, то понятно, что Августину нужно было поставить точку в этом своем долгом пути, пути сомнений и поиска истины. И тогда он пишет работу против академиков.
Но здесь мы вспомним, что академики – это не в нашем современном понимании надо смотреть на это слово.
Да, академики – это члены Платоновской академии. Мы с вами помним, что средняя академия, то есть академия III-II веков до Рождества Христова, несколько отошла от чистоты платоновского учения и развивала критический пафос учения Платона, развитый им в диалоге «Теэтет», где Платон показывает, что мы не можем ничего познать посредством наших органов чувств. И тогда такие философы, как Корнеад и Аркисилай, развивают учение об истинноподобном, о вероятностном. То есть мы не знаем истины, а знаем лишь что-то приближенное, примерное, что-то похожее на истину. Вот эта позиция и называется академической позицией или академическим скептицизмом, а в философии принято ее еще называть словом «пробабилизм», от латинского слова «пробабиле», то есть «вероятностный», что означает, что абсолютная истина непознаваема, а познаваема лишь нечто похожее на истину, подобное истине, нечто вероятностное.
И Августин опровергает скептиков, прибегая к законам логики. Давайте разберем эти аргументы.
Да, и с некоторыми из этих аргументов мы с вами уже знакомы. О них говорил Сократ, о них говорил Платон, доказывая существование истины. И Августин, который был последователем Платона в философии, естественно, опирается именно на эту логику. Аргументов в работе против академиков достаточно много. Основные из них можно свести к следующим таким наблюдениям. Во-первых, Августин указывает на существование законов логики и законов математики. Вот как пишет Августин в этой работе. «Ибо что 3×3 = 9 и представляет собой непременный квадрат отвлеченных чисел, будет верно и в ту пору, когда род человеческий погрузится в глубокий сон». Ну, с этим положением мы уже знакомы от Платона, который говорил, что философией может заниматься только тот, кто изучил математику.
Не геометр, да не войдет.
Да, человек, который знает, что 3×3 = 9 и что сумма углов треугольника равняется 180 градусам, уже никогда не скажет, что истины нет, и что есть только лишь примерные, приближенные знания, и что как кому что кажется, так оно и есть. Кроме этого, Августин показывает, что позиция академиков, то есть скептиков, она самопротиворечива. Ведь скептики доказывают, что истина непознаваема. Значит, скептики считают способ доказательства истинным. Ведь иначе получалась бы совершенно абсурдная позиция. Если истины нет, зачем доказывать? Если мы доказываем, значит, мы верим в силу аргументов нашего разума, Мы верим в истинность именно такого, а не другого способа рассуждения. А доказательства основываются на некоторых основополагающих законах логики, что А равно А, закон тождества, что А не равно не А, закон противоречия, что или А, или не А, закон исключенного третьего. То есть, когда мы рассуждаем и говорим, что вещь или существует, скажем, или не существует, когда я говорю, что у меня в кармане или лежит яблоко, или не лежит яблоко, ведь это истинное высказывание, истинное, а не вероятностное. Следующий аргумент, который приводит Августин. Скептики говорят, истина непознаваема. Но подождите, сама по себе эта фраза «истина или нет?» Скептик скажет, что, конечно же, истинно. То есть получается, что скептик говорит, истинно говорю вам, что истина непознаваема. Ну, чушь. Я истинно говорю вам, что истины нет. Невозможно игнорировать истину, не впадая при этом в противоречие. И особенно недоумевает Августин по поводу учения академиков о вероятности истины. Ну, как это так, говорит Августин? Мы истину не знаем, а знаем лишь то, что на эту истину похоже. Это все равно, что, говорит Августин, сказать, что сын похож на отца, но как выглядит отец, совершенно не представлять себе. Согласимся с Августином, что если я утверждаю, что мое высказывание вероятностно и с какой-то лишь долей похоже на истину, то я должен представлять себе, какова эта истина, и, сравнивая свое высказывание с истиной, сказать, в какой доле, в каком процентном отношении мое высказывание находится к истине. То есть при этом пробабилизм возможен только лишь тогда, когда мы имеем знание об истине, с которой мы можем сравнивать свои собственные знания. И здесь, оказывается, позиция скептиков весьма уязвима.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Григорий Двоеслов. Святитель Григорий Двоеслов, папа римский, родился в Риме около 540 года. Дедом его был папа Феликс, Его мать Сильвия и тетки Тарсила и Эмилиана также причислены римской церковью к лику святых. Получив блестящее светское образование, он достиг высоких государственных должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство 6 монастырей. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келью, принял там иноческий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Григорий долго жил в Византии. Там он написал толкование на книгу Иова. После смерти папы Пелагия на римскую кафедру был избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение и, лишь уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Мудро управляя церковью, святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском языке чин литургии преждеосвященных даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Утвержденный 6-м Вселенским собором, этот чин был принят всей православной церковью. Он ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии, язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы или диалоги о жизни и чудесах италийских отцов» святителя стали называть двоесловом, то есть ведущим диалог, собеседником. Особенной известностью пользуется его правило пасторское или о пасторском служении. В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма, содержащие нравственные наставления. Святитель Григорий возглавлял церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть самого Господа. Скончался святитель в 604 году. Мощи его почивают в соборе святого апостола Петра. Бесценное наследие святителя Григория Двоеслова — литургия преждеосвященных даров. Особая атмосфера службы, светлое утешение, таинственная глубина и безбрежный мир переисполняют душу, вновь и вновь влекут в храм Божий навстречу всемилостивому, дающему вкусить от великой благости своей. Незабываемо песнопение литургии преждеосвященных. Память о них освежает душу. Кажется, весь год живешь и ждешь, чтобы услышать. Да исправится молитва моя. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Вместе с этой любовью к святому посту, весне покаяния, сохраним в сердцах память и тягу к прекрасной службе преждеосвященных. Хотя бы раза 3 в пост ее посетим, и, причастившись за этой литургией святых и пренебесных тайн, благодарно обратим молитвы наши и к великому во святых, составителю вдохновенных ее текстов, святителю Григорию Двоеслову.
В эфире программа «Благовещение».
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо первое. Дорогие друзья мои, Вы хотите, чтобы я высказал вам свои думы по поводу современных церковных событий, среди которых наиболее ярким и наиболее ощутимым в разных смыслах явлением представляется вам так называемая «живая церковь» с ее подразделениями. Из многого, что я думаю об этом предмете, я поделюсь с вами на этот раз лишь немногим. Но полагаю, что это немногое, испешно набросанное, будет касаться существа вопроса. Живая церковь — это растение, которое насаждено и взращено, конечно, не Отцом Господа нашего Иисуса Христа, а имеет совсем иное происхождение. Это явствует как из истории ее возникновения, так и из принципов, которые полагаются в основании этой «церкви лукавнующих» ее служителями. Не говорю уже о слишком нашумевших личных деяниях многих из них. Итак, прежде всего, первые вожди церковного движения, именуемого «живою церковью», явились насильниками по отношению к главе высшего церковного управления, святейшему патриарху московскому и всей России Тихону, чего они и не скрывают на страницах своего журнала. Причем иногда говорят об этом открыто, а иногда, по тактическим, очевидно, соображениям, рисуют дело иначе, пытаясь придать произведенному ими церковному перевороту обличие каноничности. Этим последним приемом они воспользовались, между прочим, для того, чтобы опутать оказавшихся или близорукими, или малодушными столичных благочинных, а через них и других таких же неверных батюшек, боязливых или криводушных. Но для всякого, имеющего очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, ясно из ряда несомненных фактов, что названные церковные деятели являются узурпаторами церковной власти. Ни для кого из москвичей не тайно, что, первое, живоцерковники долгое время поминали за богослужением святейшего патриарха Тихона, этим самым признавая его законным верховным архипастырем русской церкви. И второе, что они признали не без ведома их и главной советской власти, назначенного патриархом своим заместителем митрополита Ярославского Агафангела, к которому два известных протоиерея-живоцерковника ездили в Ярославль, намереваясь, очевидно, прибрать к своим рукам престарелого митрополита. Но убедившись, что он им в руки не дается и в ногу с ними идти не хочет, они устроили так, что патриарший заместитель не мог выехать из Ярославля в Москву, чтобы фактически возглавлять собою законное высшее церковное управление. Об этой непредвиденной невозможности вступить в отправление своих новых обязанностей, возложенных на него патриархом, митрополит Агафангел упоминает в своем превосходном и по содержанию, и по форме послании, обращенном к архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви. В этом же послании он объявляет узурпаторами архиереев и иереев, самочинно ставших у кормила правления. Итак, с точки зрения, которой держались сначала сами живоцерковники, ясно, что они не законная церковная власть, а беззаконное сборище, воровски, чтобы не сказать разбойнически, захватившее эту власть. В самом деле, если они признавали и святейшего патриарха Тихона, и его временного заместителя митрополита Агафангела властью законную, то отсюда следует, что пока законный собор не осудил этих последних и не низложил их, они остаются единственными законными представителями высшего церковного управления, и имя святейшего патриарха Тихона должно быть по-прежнему возносимо в божественном тайнодействии, а распоряжения его заместителя, митрополита Агафангела, должны быть обязательными для всех, кто не порвал с православную русскую церковью и не выпал из православного канонического русла. И поэтому, если митрополит Агафангел в своем послании отвергает так называемое ВЦУ, то отсюда с несомненностью следует, что каноническое русло идет мимо этой самочинной власти. И, следовательно, пресловутому ВЦУ с живоцерковниками, остается или смиренно отойти в сторону и, покаявшись в страшном грехе церковного разделения, без покаяния несмываемым, по словам святого Иоанна Златоуста, даже кровью мученичества, признать единую законную церковную власть, или, гордо отвергнув самый принцип каноничности, встать открыто на революционный путь. Раздирающие ризу Христову, очевидно, предпочитают второй исход, о чем свидетельствуют и Писание, и деяния этих нравственных и не только нравственных братоубийц, отделивших себя от единства веры и, по всей справедливости, заслуживших извержения из священного сана. В самом деле, не говоря о многом другом, творимом сими злыми и лукавыми делателями, о чем отчасти было упомянуто раньше, они постановили прекратить поминовение святейшего патриарха на церковных службах. А 14 и 15 правила Святого Константинопольского двукратного собора гласят следующее. 14 правило. Аще который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита прежде соборного рассмотрения, отступит от общения с ним и не будет возносить имя его по обычаю в божественном тайнодействии, о таковом святый собор определил, да будет низложен, а щитокма обличен будет, яко отступил от своего митрополита и сотворил раскол. Ибо каждый должен ведать и свою меру. И ниже пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митрополита. 15 правило. Что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриархам. Посему, аще который пресвитер, или епископ, или митрополит, дерзнет отступить от общения с своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому святый собор определил быть и совершенно чужду всякого священства, а щитокма обличен будет всем беззаконии. Об этой канонической стороне дела достаточно, полагаю, ясной не только для зрячих, но и для подслеповатых. Лишь бы они окончательно не смежали очей своих, я больше говорить не буду. Сапиенти сат, а инсапиенти, сколько ни говори, он в толк не возьмет. Теперь мне хочется сказать о другом, что вовсе не так ясно и для многих почитаемых и почитающих себя вполне зрячими. Мне хочется указать на связь рассматриваемого нами печального явления с почвой, на которой оно могло возникнуть и возникло. Ведь об оживлении церкви говорилось очень давно. Толки об этом оживлении идут не первый год, даже не первое десятилетие. Уже давно нашими богоискателями, вроде Мережковского и иже с ним, подхвачено было словцо, неосторожно брошенное, кажется, Достоевским, что наша церковь в параличе. Затем, а может быть и одновременно, эта мысль о параличности церкви пошла гулять в духовной литературе. За толками начались практические попытки выведения церкви из параличного состояния. Взялись за основную церковную ячейку – приход. Вопрос об оживлении церкви свелся главным образом к оживлению прихода. Наряду с придумыванием живительного приходского устава началось в разных местах практическое оживление приходских ячеек. И какими только средствами и путями не пытались достигнуть этого оживления. Очень давно, задолго до войны 1914 года, показывали один из пригородных приходов Петербургской епархии, как пример того, как может быть произведено возрождение приходской жизни. Любознательного посетителя, приехавшего в какой-нибудь праздник в этот приход, приводили в приходскую потребительскую лавку, в приходское судосберегательное товарищество, на приходский фельдшерский пункт, в приходскую богадельню. Народу оказывалось везде немало, и жизнь приходская представала пред взором посетителя кипучей, многообразной, поистине возрожденной. Только когда приезжий заходил в приходской храм, там было не очень многолюдно и довольно мертвенно. Был, рассказывают, в московской епархии и такой сельский приход, где оживление приходской жизни началось с приобретения приходского племенного бычка. Конечно, все эти приходско-оживительные акты имели свои варианты и дополнения. Так, к числу оживительных средств нужно отнести широко распространенные во многих городах, особенно в столицах, богослужения с театральными новшествами, концертными номерами, при богослужении с артистами или без оных, бьющие на эффект проповеди, часто довольно истерического характера. Словом, всякого рода отсебятина, которая должна сделать богослужение интересным и заманчивым. Люди серьезно думали, что, устраивая приходское хозяйство, богадельню или создавая богослужебную бутафорию, они вдыхают подлинную евангельскую жизнь в омертвелый приход, а через приход и в параличную церковь. Жутко становится, когда вдумаешься в эти факты, в эти взгляды. Но это были лишь цветочки по сравнению с теми ягодками, которые произросли на той же почве в последнее время. Тогда скромно обновляли малые приходские ячейки. Теперь пытаются по тому же духовному принципу оживить сразу все тело церковное. Тогда создавали крохотные хозяйственные учреждения в приходе, вроде потребительских лавок. Теперь ставится колоссальная задача социализирования на христианских началах всей нации, даже всего человечества. Тогда реформа производилась смирно и скромно нравственными и финансовыми силами прихода. Теперь программа обновления человечества проводится дерзновенно, чтобы не сказать дерзко, при посредстве насилий, тюрем, ссылок и крупных субсидий, употребляемых, правда, очень часто на служение Бахусу. Но общее, что сближает тогдашних мелких возродителей церковно-приходской жизни и теперешних мировых реформаторов, это полное непонимание существа христианства, существа церкви и вытекающее из этого непонимание подмена христианского пути жизни иным, о котором можно сказать «Ин путь мняйся благий, а конец его в одно адово». Впрочем, это страшное слово едва ли вполне приложимо к прежним наивным родителям церковно-приходского возрождения, но к теперешним строителям церковной жизни оно идет целиком, ибо путь их есть, несомненно, путь антихристианский, в конечном счете антихристов. Не знаю, читали ли вы в номерах 8 и 9 журнала «Живая церковь» статью священника Семенова «Русская церковь и социальная революция». Советую прочесть. Вы увидите, куда идут и куда ведут поборники живой церкви. В сущности, им христианство и не нужно. Они не знают его, да и знать не хотят. Христианство – это великая тайна боговоплощения, искупления и обожения человека и твари, только помеха на пути достижения выдвигаемого ими социалистического идеала с его исключительно посесторонними, земными и приземистыми целями и задачами. Все это было бы не так страшно, если бы эти новые строители тайн, не божиих, а антихристовых, не уходили корнями в ту почву, которой питаются, как вы увидите из указанной аналогии, настоящего с прошлым, и их многочисленные квазиблагонамеренные противники, остановившиеся лишь на полпути в своей возродительной работе. Здесь наблюдается приблизительно то же явление, что и в политической области. Живоцерковники – это церковные большевики, а их противники и предшественники указанного типа – церковные эсеры. Те и другие из одного теста, и также, естественно, ополчаются друг против друга, как и политические большевики против таких же эсеров. Но ничто по существу не мешает тем и другим осоюзиться между собою, так как расхождение между ними вовсе не принципиальное. мы и наблюдаем это трогательное осоюжение, или, попросту говоря, переход, иногда добровольный, а иногда и вынужденный, но вовсе не противоестественный, эсерствующих батюшек и архиереев к живоцерковникам, то есть церковным большевикам. Не знаю, понятна ли для вас моя мысль. Думаю, впрочем, что она уяснится, когда я скажу несколько слов в раскрытии того положительного пути Христова, который был, несомненно, забыт церковными эсерами и теперь открыто отвергнут церковными большевиками. Прежде всего, те и другие относятся к церкви как к учреждению человеческому, почему в их лексиконе выступает на первом плане термин «оживление церкви». Они полагают, что явствует из их писаний и из их деяний, что нужна лишь энергия человеческая, с одной стороны, и ряд внешних перемен в организации церковной, с другой, чтобы парализованное тело церкви ожило и начало правильно функционировать. Источник оживления церковного в них, деятелях церковных. Требуется умелый подбор энергичных деятелей, чтобы оживить, окрылить и пустить в ход омертвевшую организацию, именуемую церковью. Эта точка зрения, обще повторяю, и живоцерковникам, и большинству, скажем так, староцерковников. Ни те, ни другие не подозревают, в какие дебри религиозного заблуждения они забрели, куда отходят сами и куда отводят других, малосмысленных, от истинного, подлинного благовестия Христова. Чтобы говорить со смыслом об оживлении прихода или вообще церковного общества, отнюдь не церкви, которая есть сама источник преснотекущей жизни, нужно сначала дать себе ясный ответ на вопрос, что такое жизнь в христианском смысле. Подлинная жизнь есть жизнь вечная, а она – в Господе Иисусе Христе, или иначе, сам Господь, Сын Божий, во Святом Евангелии, именуемый вечной жизнью. Отсюда оживление церковное есть оживление в Господе Иисусе Христе, есть более или менее глубокое вхождение в вечную жизнь Христа, Сына Божия, или принятие ее внутрь себя. В этом приобщении вечной жизни, или, говоря словами апостола Петра, в этом причастии божеского естества, иначе в обожении человека, и заключается основная цель жизни христианской. Пока не осознана эта основная цель жизни мистической христианина, пока она не воспринята в душу, до тех пор все в религиозной и церковной жизни будет неясно, спорно, путано, неверно, фальшиво, бессмысленно, бесцельно и нецелесообразно. Ибо не будут стремиться к достижению определенной, Богом указанной цели, а станут сочинять разные неизбежно бесцельные преобразовательные проекты, развлекаться эстетически или строить социальные утопии, словом, изобретать разные суррогаты христианства. И чтобы оценить точно и правильно достоинство всех возродительных и оживительных начинаний, необходимо иметь пред глазами указанную выше неотложную цель жизни христианина, о которой учит нас и Слово Божие, смотря особенно Евангелие святого апостола Иоанна, Деяния, послание святого апостола Иоанна, Павла, Петра и святые отцы. Смотри преподобных Симеона Нового Богослова, преподобного Макария Великого, святого Максима Исповедника и других, и богослужебные чинопоследования. Смотри службы Рождества Христова, Благовещения, воскресные каноны, правила ко святому причащению и другие. А так как это вечная жизнь, приятие которой здесь, на земле, составляет край желаний христианина и прямую заповедь Божию, содержится в церкви, теле Христовом, Христом возглавляемым, Святым Духом исполняемым, то ясно, что нужно говорить не об оживлении церкви, ибо эта мысль нелепа, если под церковью разуметь то, что о ней сейчас сказано, а о приобщении себя церкви как организму вечной жизни – И прежде всего, конечно, при посредстве святых и освящающих душу и тело таинств и других богодейственных символов, дарованных для нашего спасения и хранения Церковью, каковы святейшее имя Божие и животворящий крест. Вот куда должно быть устремлено все внимание истинного ученика Христова, сознательно и твердо исповедующего веру апостольскую, веру отеческую, веру православную, «Я же вселенную утверди». Всякая другая вера, всякий другой путь, всякая другая цель не суть Христовы, а, следовательно, ведут не ко владыке Христу и его вечному царству, а в какую-то другую страну, под чье-то иное владычество. Под чье? Нетрудно догадаться. Пока я умолкаю. На днях, может быть, еще напишу вам о предмете, соприкосновенном теме настоящего письма. Простите некоторую несвязность в писании. Пишу спешно. Прошу молитв ваших, мои дорогие. Храни вас Господь Иисус Христос, прибежище наше. Любящий вас, брат о Господе. День святого Амвросия Медиоланского. Постскриптум. А правда ли, что у вас в Москве в некоторых храмах поминают ВЦУ? Это определенный, конечно, разрыв с единой истинной Церковью. Неужели и эту мерзость пред Господом оправдывают именитые московские протоиереи, как оправдывали они недавно малодушное поминовение за церковными службами лжепретендента на московскую кафедру епископа Леонида? Всячески остерегайтесь таких отступников и в общении с ними не входите, памятуя строгое слово апостола любви. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 9 по 11. 24 февраля, 9 марта 1924 года.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сладкие воспоминания». Рассказ нянюшки. Не наше здесь Рождество, басурманское. На наше даже и не похоже. У нас-то бывало, морозище загнет, дышать трудно, того и гляди, нос отвалится. Снегу наметет, свету Божьего не видно. С 3 часов темно. Господа ругаются, зачем керосину много жжем? А не в жмурке же играть. Эх, хорошо было. Здесь вон барышни в чулочках бегают, хихикают. Нет, ты вот пойди там похихикай, как снегу выше пояса, да ворона на лету мерзнет. Вот где похихикай. Смотрю я на здешних детей, так аж на жалко. Не понимают они нашей русской елочки. Хороша была. Особливо, ежели в деревне. Помню, жила я у помещиков, у Еремеевых. Барин там особенный был, образованный, сердитый. И любил, чтобы непременно самому к елке картонажи клеить. Бывало, еще месяца за полтора с барыней ссориться начинает. Та говорит, выпишем из Москвы, и хлопот никаких. И ни за что, и слушать не хочет. Накупит золотых бумажек, проволоки, все барынины картонки раздерет, запрется в кабинете и давай клей варить. Вонище от этого клея самое гнилое. У барыни мигрень, у сестрицы Ивонной под сердце подкатывает. Кота и того мутило. А он, знай, варит да варит. Да так без малого неделю. Злющий делается, что пес на цепи. Ни тебе вовремя ни поесть, ни спать не ляжет. Выскочит, облает кого не попадись, и опять к себе клеить. С лица весь черный, бородище в клею, руки в золоте. И главное, требовал, чтобы дети ничего не знали. Хотел, чтобы сюрприз был. Ну, а дети, конечно, помнят, что на Рождество елка бывает. Ну и, конечно, спрашивают. Скажешь «нет» — ревут. Скажешь «да» — барин выскочит, и тогда уж прямо святых выноси. А раз пошел барин в спальню из бороды фольгу выгребать. А я-то и не досмотрела, как дети шмык в кабинет. Да все и увидели. Слышу визг, крик. «Негодяй!» — кричит. «Запарю всех на конюшне!» Хорошо, что Ивонная сестрица в обморок падающую лампу разбила. Так он на нее перекинулся. Барыня его потом успокоила. «Дети, — говорит, — может, и не поняли, к чему это. Я им, — говорит, — так объясняю, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь». Ну, миновала беда. А потом начали из школ старшие детки съезжаться. То-то радости. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчишек могут быть отметки? Известно, единицы до нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях, шум, крик, сам разбушуется, свиней пасти будете, к сапожнику отдам. Известно, отцовское сердце детей своих жалеет, кого за волосы, кому под затыльник. А старшая барышня с курсов приехала. И что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну, и показал он ей эти брови. Ты, говорит, сегодня брови намазала, а завтра пойдешь, да и дом подожжешь. Барышня в истерике, все ревут, у барина у самого в носу жила лопнула. Ну, значит, повеселились, а там, смотришь, и Рождество подошло. Послали кучера елочку срубить. Ну, кучер, конечно, напился, да вместо елки и привороти осину. Спрятал в амбар, никто и не видел. Только скотница говорит в людской. Странную, мол, елку господа в этом году задумали. А что, спрашивают? А говорит, осину. И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком, кто да что. Взял до садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот хоть и дюже пьян был, однако сустав ему вывернул. А повар, Иван Егорыч был, смотрел, смотрел, да взял, да все заливное, все как есть, в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили. Да, весело у нас на Рождестве бывало. А начнут гости съезжаться. Тут-то веселье. Пригласят 6 человек. А напрет 11. Оно, конечно, не беда, на всех хватит. Только барин у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит. Какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись «пятнадцатая». Ну, тому и совестно. Детям либо розгу, либо какую другую неприятность. Ребут, конечно. Ну, да нельзя же без этого. Барыне банку горчицы золотом обклеил и написал «От преждевременных морщин». А сестрице своей лист мушинного клею для ловли женихов. Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрень. Ну, в общем-то, ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну, те, конечно, виду не показывают. У иного всю рожу на сторону сведет, а он ничего, ногой шаркает, веселится. Ну и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз и ничего себе, хорошее. А все-таки осудить приятно. Как бывало, свободная минутка выберется, так и бежим в людскую, либо в девичью, господ ругать. Все больше материю на платье дарили. Ну так вот, материю и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узкая, и мало. И так бывало себя расстроим, что аж в ушах звенит. Скариды, сквалыги, работы на них, как собака, ни дня, ни ночи. Благодарности не дождешься. Очень мы любили господ поругать. А они, как гости разъедутся, тоже в круг стола сядут и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело. Иной раз так разговорятся, что и спать не идут. Ну, я, как все время в комнатах, тоже какое словечко вверну. Иногда и привру маленько для приятности. А утром, в самое Рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а как садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он, хотя и выгнан, а все равно на кухне сидел, и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки 7 верст, пешком не сбегаешь. Крик, шум, дети ревут. Барин с сердцов принялся елку ломать. Да яблоко сверху сорвалось, полбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит. За весельем да забавой время скоро бежит. 2 недельки, как 1 денек. А там опять старшеньких в школу вести. За каникулы-то разъедятся, разленятся. В школу им не хочется. Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крик, шум, растерялись. Не знают, что прежде. Пороть его, аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали. Хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало, и не на чем было бы в город ехать. Ведь вот какие! Вот и кончилось Рождество. Пройдут празднички, и вспомнить приятно. Засядешь в сугробах-то, да и вспоминаешь, новых поджидаешь. Хорошо!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.